Добрый вечер. В прямом эфире «Радио Свобода» и телеканал «Настоящее время». Программа «Лицом к событию». В студии Леонид Велихов. Мой гость сегодня Станислав Белковский. Будем обсуждать с ним события богатых на эти самые события последних дней. Но Станислав Александрович запаздывает, и мы даже подозреваем, по какой причине. И поэтому наш разговор начинается с диалога моего с моим коллегой Муймином Шакировым.
Здравствуйте.
Муймин, добрый вечер. Добрый вечер. Почему я сказал, что мы подозреваем, по какой причине опаздывает Станислав Александрович? Потому что пробки в Москве колоссальные. Пробки эти связаны с очередью, тоже колоссальной, огромной, к стремящихся поклониться мощам святого Николая. И я знаю, что ты там был, видел все это своими глазами. И мне хотелось бы, чтобы вот как-то мы с осмысления этого, как было сказано в программе «Время воскресенья», важнейшего события дня, потому что именно в воскресенье мощи были привезены, мы и начали наш разговор.
То есть вы исключаете тот вариант, что Станислав Белковский может быть в этой очереди?
Я не исключаю. Я думаю, что он в ней задержался, но сейчас-то уж, если он до сих пор в очереди, то мы тогда всю программу и проведем, а потом еще и на грани время останется. Я думаю, что он уже поклонился и рвется к нам.
Ну, поделиться своими впечатлениями, да, да. А пока несколько слов скажу я, потому что часа 3-4 я провел в день открытия у храма Христа Спасителя. Ну, картинка, в общем-то, знакомая. Я до этого был, снимал, точнее говоря, очередь к поясу Богородицы. Угу. Ну, тогда было холодное время.
Это сколько было? Три года?
Это было, да, года 2-3 назад. Два, ага. Температура была минусовая, и народ по 5-6 часов стоял, мужественно стоял. Угу. Вот. И надо сказать, что тогда, как мне показалось, большая часть этих людей представляли людей старшего возраста, или, можно сказать, преклонного возраста. А на этот раз погода была хорошая, и, как говорится, молодежь тоже подтянулась. Да? И, естественно, мой опрос касался того, чего хотят люди, что хотят люди попросить у Николая Чудотворца. Потому что понятно, что эти люди, многие их желания и многие мечты пока не реализовались, и выяснилось, что, ну, во-первых, больше всего хотят здоровья. Здоровья себе, родным, близким. Угу. Ну, это понятно. Кто ж не хочет
хорошего здоровья? Ну, кто не хочет быть богатым, да? И здоровым, да.
Но помимо здоровья, конечно, на мой взгляд, на первом месте идут желания, касающиеся личной жизни. В первую очередь, это выйти замуж, жениться и найти хорошую работу. Вот это наиболее распространенные ответы. Но были такие, которые пеклись и о судьбе православия в России, так, за ее пределами, о судьбе, пеклись о родине, переживали за войну в Сирии и на Украине. Но таких меньшинство, но все-таки они есть. И меня удивило, что очень много молодых людей, даже я там встретил хоккеиста, который хочет победы над канадской сборной. То есть, ну вот уж
не получилось.
Совсем не получилось.
Не получилось, того
я,
не получилось.
Я его понимаю, почему он туда пришел. Молодой, красивый, симпатичный парень, высокий, здоровый. Ну, он там стоял часа 2-3, вот он сказал, что он хоккеист. И он сначала сказал мне, хочу оставить, ну, сначала здоровье родных и близких, но есть что-то личное, которое я бы хотел бы вот уже передать, как говорится, поговорить наедине с Богом, да, с Николаем Чудотворцем. Но когда я сказал, а кто, чем вы занимаетесь, он говорит, я спортсмен, а конкретный хоккеист. Я говорю, ну, я тогда догадываюсь, о чем вы хотите попросить Николая Чудотворца. Он говорит, вы правильно догадываетесь. Так что, но, ну, что можно сказать? Конечно, эти люди во многом отчаявшиеся. Есть конкретные персонажи или люди, которые попали в беду. Многие из тех, кто жаловался на свою судьбу, вместе с ними больные дети, больные старики.
Ну, больных всегда в таких очередях много, да?
Да, понятно, что российская медицина там не в силах им помочь, иначе бы они, как говорится, не пришли бы. Или, может быть, это как бы вдобавок, да? Поэтому эти люди, конечно, их слушать тяжело, потому что я даже снимал это. Дети, там, допустим, был ребенок, которому 2 года и 7 месяцев, он еще не может ходить. У него какое-то генетическое заболевание, молодая красивая женщина, Конечно, она там... Я видел еще, я же попал туда, прям мне удалось где-то около 40 минут побывать в храме внутри и посмотреть, как все это происходит, как люди целуют этот ковчег, там стоит священник, который каждые 2-3 минуты протирает вот эту вот зеркальную поверхность этого ковчега. Понятно, по гигиеническим соображениям, и люди там, значит, прислоняются сами, целуют. Значит, прислоняет пузыречек с водой, иконы, ну, все, что там вот они держат в руках, все это прикасается к мощам, ну, как бы к мощам. Это, конечно, впечатляет, такая картина, и стоят люди в очереди. Я бы не сказал бы, что эти люди плохо одеты, все очень одеты, как бы, достойно. Значит, я, ну, не то чтобы богато, но, в общем-то, это солидно. Ну, в общем,
это не только какие-то... Нет, это униженные, оскорбленные.
Да, да, такие. Это солидная публика с достойными лицами. Но вот как это объяснить, вот этот феномен, да, вот такого массового стояния в очередях? Это в первый день прошло несколько тысяч, там 4 или 5 тысяч, да. Я думаю, что это все только начинается, потому что власти, московские власти в частности, организовали, значит, питание вот вокруг храма. Есть специальные добровольцы, волонтеры, которые с подносами ходят по полуторакилометровой очереди и носят воду, да, естественно, туалетные кабинки. И каждый там 50-100 метров установили такие тумбы, такие низкого роста, да, что-то типа скамейки. Ну, чтобы люди, когда стоят в очереди, могут, значит, посидеть там, отдохнуть. Некоторые наиболее... скажем, сметливые, они принесли с собой раскладные стульчики. Вот. Но в тот день, скажем, солнце светило ярко, в общем-то, было тепло. Я не думаю, что какие-то особые были проблемы с этим. И, естественно, по периметру стоит полиция.
Ну, скорая
полиция.
Помощь там тоже стоит, да?
Нет, это всегда, это да, так. Есть. И очередь начиналась с Крымского моста. То есть вот с Крымского моста по Пречистенской набережной, потом поворот в сторону Волхонки, и вот, вот такая петля. И еще я отметил, что они стараются эту очередь разбить на сектора, чтобы это не была такая единая змейка, да, которую мы там привыкли видеть ранее, а вот там, допустим, очередь там метров 100, потом сектор свободный метров 20-30 и еще 100. Ну, то есть как сообщающиеся сосуды, вот очередь перетекала. Вот такие у меня впечатления.
Мамин, а как ты объясняешь, что, ну, ведь известно, что мощи Николая Чудотворца есть, хранятся, причем в течение многих лет, в нескольких московских церквах. И как бы они, к ним не стоят очереди, и нет никакого вот такого вот бурного какого-то столпотворения вокруг них. А тут это что, все-таки результат какого-то такого усиленного, такого нехорошо в применении к религии, говорить слово пиар, но тем не менее?
Ну, конечно, это играет колоссальный урок. Во-первых, более 900 лет эти мощи никуда вообще не передвигались. Да? Мы, во-первых, узнали предысторию этих мощей, что они были там похищены. Потом это была фантастическая съемка с помощью фиброскопа. Это когда прям под эту 30-тонную плиту залез медицинский инструмент, камера это снимала, отделил это ребро, там, по-моему, девятое ребро, левое девятое ребро. Естественно, объяснение или значит, пояснение священнослужителей, почему ребро, почему девятое, потому что ближе к сердцу, это подразумевает некий такой особый смысл, да, то есть в это вкладывается некий такой сакральный, может быть, жест. Ну, то есть, конечно же, рекламная кампания была проведена на высшем уровне, да. Зачем это нужно, да, всегда задается вопрос, зачем это нужно людям, понятно, да, слишком мало, может быть, у большинства людей радости в жизни и ответов на вопросы, да?
И много несбывшихся надежд.
И трудно объяснить, почему это. И, конечно, вот это вот обращение к Спасителю, да, чтобы вот он помог. Я потом, кстати, спрашивал у всех, а знаете ли вы случаи, когда вот обращение там, к Николаю Чудотворцу, там, к Спасителю, к Богу, вообще это помогало в жизни? И вы видели людей, которые вот обратились с некой просьбой? И это, ну, каждый там говорил о каких-то историях конкретных, что вот, значит, был случай, вот человек помолился, нашел работу, там, женился там, и так далее. Там была еще одна женщина, я говорю, а вы о чем просили, Николай Чудотворец? А вот мы едем, скоро поедем путешествие по Средиземному морю, а вы знаете, оно штормит. Я говорю, ну да, знаю, что море штормит. Вот мы бы хотели бы всяких приключений, без штормов, значит, проплыть там. Из,
это очень прагматичный подход.
Да, из Генуи там, в Стамбул, из Стамбула там дальше. И нам хотелось бы такого, скажем, хорошего и спокойного путешествия. Ну, имеет право, как говорится, просить о чем угодно. Поэтому, ваш вопрос. Ведь это же не первый раз такой случай, потому что 2-3 года назад, когда был поезд Богородицы, фрагменты, по-моему, этого поезда тоже есть.
Тоже есть.
Или
тоже
частицы. Есть, да. Это есть в разных храмах, да? Ну вот, значит, этого мало. Хочется что-то... Хочется чего-то заграничного. Чего-то импортного.
Наверное, такая традиционная.
Ну да, любовь к Западу в этом контексте, да, как говорится.
Низкопоклонство.
Да.
В хорошем смысле слова. Ну тут действительно низко кланяются, так что даже само слово низкопоклонство здесь звучит по-иному. Вот, заканчивая эту тему, как все-таки вы считаете, вернее, по вашему ощущению именно человека, присутствовавшего при этом, в этом больше все-таки чего-то такого хорошего, такого положительного какого-то заряда?
Ну, вы знаете, я могу сказать об атмосфере, которая...
Да, там... я только про это и спрашиваю.
Да, конечно
все
же, там
отсечем.
Люди стоят спокойно, лица светлые, все-таки они идут общаться, да? С мощами, с образом Николая Чудотворца. И в этом отношении абсолютно такой посыл оптимистический. И люди, можно сказать, одухотворенные, да, вот этой предстоящей встречей с Всевышним. Вот. Я думаю, что... Давайте скажем так. Вот, естественно, в социальных сетях на эту тему очень много пишут. Да? Mm-hmm. Есть наиболее радикальные высказывания там, отдельных экспертов, которые говорят, что вот, то, что там происходит, это что-то связанное там, общение с трупом, да? Или там, с фрагментами трупа. Да? Но другие некоторые говорят о том, что какие все-таки там светлые лица, какие симпатичные люди там стоят. Конечно же, люди действительно симпатичные. Поэтому ответить однозначно на этот вопрос очень сложно. Наверное, прежде всего, надо быть сильно верующим. Потому что если ты как бы не веришь, то вряд ли туда вообще стоит идти. Да? А те, кто скептически к этому относится, они туда не ходят.
Конечно. Ну и свое мнение высказываю, я, наверное, скажу так. Если это кому-то поможет, если это в кого-то вселит какие-то...
Да,
и поможет не путем какого-то, так сказать, чуда, снисшедшего сверху, но вселит в кого-то какой-то такой жизненный оптимизм, и новые надежды вдохнет.
Еще одна деталь, уже немножко, если посмотреть на это с другой стороны, там, конечно, порядок, помимо полиции, есть добровольцы, есть еще такая группа православных верующих, которых называют представители движения 40-40-40-40. Да, это вот такое боевое братство, потому что эти все люди очень спортивно подтянутые, высокие, широкоплечие, и явно, что... Я, кстати, многих из них видел в битве за, парки и
за
сады,
торфянки,
где они применяли силу, чтобы успокоить тех, кто против строительства православных храмов. Да? Также они выходили на защиту идеи сооружения памятника князю Владимиру на Воробьевых горах. Помните, это была такая история.
Конечно.
Так что это такие боевики православной церкви, которые в любой момент...
Крестоносцы такие новые.
Крестоносцы, да, которые могут приложить свою крепкую руку по тем, кто идет против их течения. Поэтому вот и были такие персонажи. Но для них это был, конечно, звездный час.
Я понял.
В это время, там и режиссировали, и дирижировали, пропускали. Они были добры, благосклонные и добродушные, потому что это как бы вот святое дело. Вот наконец-то они и пригодились в каком-то, мирном труде.
Понятно. Мы все ждем долгожданного нашего ненаглядного Станислава Белковского. Тем не менее, пока он до сих пор не пришел, мы его за опоздание накажем тем, что все-таки затронем с вами самую, что называется, лакомую тему, уже совершенно земную. Я хотел вас спросить о вашем мнении о новом опыте нашего начинающего, но уже снискавшего большую популярность нового российского видеоблогера Алишера Бурхановича Усманова. Но новый тьфу на тебя.
Да, и тьфу на тебя номер два. Да. Угу. Вот, я обратил внимание, что после первый ролик он, его просмотрели более миллиона человек.
Да, или более миллиона просмотров. По-моему, уже более 3 миллионов.
Более 3 миллионов, более. Значит, я думаю, что это успешный старт. Угу. Хотя Алексей Навальный сегодня во своей ответке, он сказал, что Алишер Бурханович, я вас очень прошу, не надо накручивать себе лайки, потому что это как бы для вас не солидно, да? Все-таки вы известный бизнесмен, олигарх, там, меценат, и как-то накручивать не солидно. Mm-hmm. Вот. Но он все-таки накручивает, не накручивает, мы не знаем, но вышел, выпустил вторую серию. Да? Она, конечно, короче, в 2 раза в 2, 2,5. Вот. Но он почему-то, значит, вспомнил образ Шарикова из булгаковского знаменитого романа. И я не знаю, насколько вообще Навальный и Шариков вот, могут представлять себе что-то целое. Это вызывает вопросы. Но он это, в общем-то, я не знаю, может быть, он недавно прочитал Булгакова, поэтому и то, что лежало на поверхности.
А может быть, и не читал, а только возложение слышал.
Может быть, кино смотрел.
Да, может, и кино смотрел.
Вы знаете, мне понравилось высказывание одного из критиков, по-моему, это эксперт по фамилии Пастухов. Он сказал, вы знаете, это обращение... Второе же обращение Усманова – это не сколько обращение к самому Алексею Навальному, да, потому что все-таки это слишком узкое пространство для такого человека, а это скорее ощущение и выражение своего страха.
Страха, вы считаете?
Вот смотрите, он как объясняет, я просто попытаюсь там дословно пересказать, что вот 17 лет у власти Владимир Путин, с которым у Усманова прекрасные отношения, выстроилась некая система координат, в которой себя комфортно чувствуют богатые люди, которые близки к Кремлю, да? И вдруг, значит, появляется некий Алексей Навальный, который подвергает, не то что подвергает сомнению, а пытается вывести их на чистую воду. И тут нарушается, в общем-то, тот покой, то спокойствие, которое их было. И вот этот вот страх, вот эта реакция, да, потому что он же мог и не заметить, потому что многие, кого критиковал Навальный, они же делают вид, что ничего не происходит.
Но
да?
Тот-то все-таки больше 20 миллионов просмотров. Да, тут уже трудно сделать вид.
Ну, тот же Медведев, в общем-то, он не хотел уж, его как бы тоже вынудили. Мне понравилась позиция мэра Нижнего Новгорода, у которого нашли незадекларированную недвижимость в Майами. Да? Ну вот, по-моему, человек достойно тихо ушел. Я не знаю, по этой причине или нет, но не стал оспаривать. В общем-то, там, видимо, по реестрам...
Он сделал свой выбор.
Да, сделал свой выбор в пользу Майами.
Конечно.
И мы его понимаем. Все-таки руки Следственного комитета длинные, но, может быть, в Майами есть некий запасной аэродром, чтобы как-то спасти свои деньги и, может быть, даже жизнь. Поэтому вот это выражение некого страха и обеспокоенности по поводу того, происходит, что какие-то перемены. Все-таки давайте согласимся, что сегодня в России есть 2 политика. Я бы даже сказал бы 3, но 2 те, кто может больше 100 тысяч людей или около 100 тысяч вывести на улицы городов российских. Это Владимир Путин. Если надо, ему и миллион подвезут, да, как вы сами понимаете. А второй – это Алексей Навальный, который действительно может вывести 100 и больше тысяч по своему потенциалу. Да. И эти люди выйдут искренне совершенно за него. Ну, третьим я назвал бы Рамзана Кадырова, который может и миллион мусульман вывести, как он однажды уже сделал.
Но из одной конкретно взятой местности.
Да. Ну и приобрести регионы тоже. Поэтому, когда он же знает, он понимает, что этот человек все-таки обладает неким влиянием и ресурсом, да, тем более сейчас у них есть свой телеканал на YouTube, который собирает тоже миллионы просмотров, и это играет определенную роль. Почему? Вот мне кажется, и мне нравится еще точка зрения Алексея Венедиктова, который на «Эхо Москвы» говорил о том, что вот просто человек обиделся. Человек обиделся, и Вот эта обида вылезла наружу.
Я понял, Ломин. А сейчас у нас есть, наконец, возможность. Спасибо. Во-первых, мне на самом деле жалко с тобой прерывать беседу, но и не пустить Станислава Александровича на законно причитающееся ему место, которое ему замечательным образом грел и согрел Мумин Шакиров, я тоже не могу.
С удовольствием выступаю в свое место.
Я считаю, что любое место, согретое Мумином Шакировым, стоит трех несогретых.
Спасибо вам большое.
Стас, добрый вечер, дорогой.
Приветствую, да.
Очень рад.
Я просто сегодня окончательно понял философию транспортной реформы города в городе Москве, поскольку я сталкиваюсь с ее последствиями последние несколько дней в особенно яркой форме. Угу. Это, конечно, не пустить пилфир Белковского.
Я чувствую, у меня та же самая мысль мелькала.
И мне кажется, что если Белковский откажется от эфиров, то мэрия Москвы откажется от реновации.
Ах так. То есть ничего себе на весах
расширение
лежат.
Поэтому сейчас мы это продумаем все тщательно. И завтра, может быть, в стиле Алексея Анатольевича Навального выдвинем ультиматум на
это. Я понял.
Я готов больше никогда не уходить в эфиры, лишь бы не было реновации.
Я понял. Да. Но это будет очень большая потеря. Для нас, для всех.
А мы их кинем. Только ни в коем случае, Леонид, никому об этом не говорите.
Хорошо.
Мы согласимся не выходить в эфир, а потом создадим YouTube-канал.
Когда они свои строительные мощности свернут, мы выйдем.
И нам будет легче выйти в YouTube, чем им восстановить свои строительные мощности.
Конечно, замечательно. Стас, замечательно, что вы тут. И продолжим разговор о нашем новом популярном видеоблогере, выпустившем уже вторую продукцию. Свою по счету.
В цикле «Тьфу на тебя».
«Тьфу на тебя» еще номер два.
Да.
Вот, беря быка за рога, чего он хочет?
Это эмоциональная реакция восточного человека. Вот
опять эмоциональная реакция? Первая была через месяц после событий. Теперь еще одна.
Понимаете, с точки зрения политических технологий, которым я посвятил значительную часть своей жизни, это рационально объяснить нельзя. Ну, то есть там все делается неправильно, мягко говоря. Потому что, понимаете, в политических технологиях есть несколько важных принципов. Один из которых стоит в том, что хамить надо на «вы», а не на «ты». Да, вот одна моя приятельница, Ксения Анатольевна Собчак. Мы с вами это обсуждали.
Да, я предвкушаю, но это остроумное высказывание.
В том фильме, который мы снимали здесь пару месяцев назад, говорила, что твоя подчеркнутая вежливость, обращаясь ко мне, есть изощренная форма хамства. Да? Нельзя хамить на «ты». Кроме того, действительно...
Но обратите внимание, что прогресс есть. Стал обращаться с полным именем и по отчеству. Правда, не отчеству Навального, но тем не менее.
Полиграф. Да. Причем он, по-моему, перепутал Шарикова и Швондера.
Он смешал Шарикова и Швондера, все вместе он сбил в одну кучу.
Нет, поэтому, мне кажется, Алишер Бурханович просто хочет войти в историю человеком, которого не удалось оболгать. Это ее внутренняя мотивация. Ходят разные слухи, которые я, конечно, не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. И вообще такая деликатная сфера, которой лучше лишний раз не касаться. Вот состояние здоровья Алишера Бурхановича. И, видимо, он хочет в контексте этого процесса немножечко, так сказать, зафиксировать, что он был человеком с хорошей репутацией и что он занимался не только горно-обогатительным комбинатами и приватизацией руды и активов «Газпрома», но и созданием нового бизнеса в сфере высоких технологий типа Mail.ru. Что, в общем, в значительной степени правда, да, занимался.
То есть все искренне. В его понимании...
Искренне не означает правда.
Бесспорно.
Но в его понимании, искренне, потому что, понимаете, если бы это было не искренне, то он поручил бы это озвучить кому-нибудь другому.
Ну, наверное.
То, что он решил озвучить это сам, уже говорит о том, что он очень больно переживает эту ситуацию.
А почему тогда отказывается от дебатов? Или, может быть, и на дебаты, в конце концов,
пойдет?
Ну,
наконец, потому что объяснили Алишеру Бурхановичу, я думаю, советники, что идти на дебаты с Навальным, это значит резко повышать капитализацию Навального, а также популяризировать версии, излагаемые Алексеем Анатольевичем.
Как вы думаете, сериал продолжится?
Да. Продолжится.
Он всегда будет завершаться Алишер коронным классической фразой, как говорится, все равно.
Нет, Алишер Бурханович вошел во вкус, это видно. Тем более сидит на яхте.
Да.
Вот. И мне вообще кажется, что стоило бы сделать этот сериал на Первом канале. что-то типа карточного домика.
Ну, эти все сюжеты еще ждут своих сериалов и своих блокбастеров.
Нет. Знаете, в свое время меня пригласил один достаточно высокопоставленный в то время телевизионный топ-менеджер на день рождения, потому что я часто был в программе, которую он вел на одном из федеральных телеканалов.
Да, представляю, о ком идет речь.
С тех пор уже нет этой телепрограммы. Топ-менеджер занимается чем-то, но я не знаю чем. И вдруг за 15 минут до отъезда к нему на день рождения я понял, что у меня нет подарка. Мне стало очень обидно. Потому что как же я приеду к этому топ-менеджеру без подарка? И я придумал подарок. Я за 15 минут написал концепцию программы. Сейчас, когда я назову как название этой программы, когда я приведу, станет понятно вообще, о чем шла речь. Да, ну, простите, пожалуйста. Тем самым я раскрою весь секрет этой истории. Программа должна называться «Личный враг».
Ага.
И концепция ее состояла в том, чтобы я, лично я, Белковский, на 10 минут по итогам вот аналитической программы, которую вел этот топ-менеджер, выходил в эфир федерального телеканала и, как принято было говорить в ельцинские времена, мочил, а как стало принято говорить в вегетарианские и путинские времена, увлажнил одного какого-нибудь человека. Вот типа «Тьфу на тебя». Угу. Поэтому, мне кажется, сериал «Тьфу на тебя» в исполнении Алишера Мухамовича Усманова собрал бы такие рейтинги.
Что мне кажется, ничего бы накручивать не пришлось.
Не только накручивать не пришлось, но мне кажется, экономические проблемы федеральных телеканалов были бы решены надолго. Да.
Кстати, как вы думаете, накручивают все-таки?
Причем, знаете, я бы даже так сказал, что можно даже ждать под этот проект целый телеканал. Вот не можете догадаться сразу какой?
А?
Под этот проект можно отдать целый телеканал. Да. Не можете догадаться сразу, какой?
Ну, я думаю, что есть много вариантов.
Я думаю, что канал ТНТ, потому что ТНТ – это есть фу на тебя. И если бы там Алишер Бухарович исключительно занимался обвинениями в адрес разных неблагоприятных личностей, то уже, так сказать, борьба рейтингов была бы выиграна этим телеканалом априори. Как наш поезд уходит в Освенцим сегодня ежедневно. Сегодня ежедневно, да.
Замечательно. Стас, но мы смотрим, мы видим, что Навальный тоже играет на повышение.
Да, конечно.
Играет на повышение. Вот замахнулся на ложечке для Сечина.
Да.
Кто следующий?
Путин.
Прямо-таки?
Ну, понимаете,
публика ждет.
Алексей Анатольевич
Его все время упрекают.
Нет, Алексей Анатольевич Навальный прирожденный политик. Он очень талантливый политик. Соответственно, он понимает всю природу политических технологий и того, как они применимы в реальной жизни и борьбе. Поэтому он знает две вещи. Первое, что играть можно только на повышение. Ну, то есть нельзя, условно говоря, с Медведева перейти на Игоря Ивановича Шувалова или Юрия Трутнева. Да? Это несерьезно с точки зрения политики.
Слить
Поэтому
все.
Приходить надо на президента. Но нельзя сделать это слишком быстро. Потому что, как было сказано у Сомерсета Моэма в театре, что вы знаете, не хуже меня, как минимум, да, значит, или не делай пауз, или держи их максимально долго.
Да.
Да, он должен выдержать паузу сейчас между Медведевым и Путиным. Он ее держит. А то, что Алексей Бурханович неожиданно с каналом ТНТ, со своим неформальным, значит, вдруг ему помог и популяризировал все его информационные усилия, ну, тогда дай бог здоровья, для Навального это хорошо.
Ну, конечно.
Пока его фактическим пресс-секретарем выступает Алексей Бурханович Усманов, богатейший человек России, вот, знаете, хотел бы я нанять богатейшего человека России пресс-секретарем. Просто у меня не получается. Нет таких возможностей.
Все-таки, Стас, а вы считаете, что этот поединок, что все-таки Усманов вчистую проигрывает?
Да, пока да. Пока да. А другое дело, что, понимаете, Алексей Бурханович выглядит очень трогательно в этом.
Ну, по-своему, да.
Да, потому что Россия – страна женского психологического, женского политического сознания. Власть в этой стране выбирают женщины. И не только в ней. Мы можем, кстати, если у нас будет время и желание, поговорить о Макроне, о феномене Трампа в этом контексте, да? Что элементы женского сознания очень важны с точки зрения формирования электорального выбора. Да, и поскольку Алишер Бурханович, в отличие от Алексея Анатольевича Навального, выглядит не победителем, а просто обиженным человеком, незаслуженно и несправедливо обиженным человеком, а никто так не любим русскими женщинами, как несправедливо и незаслуженно обиженный человек, в чем во многом составил секрет успеха Бориса Николаевича Ельцина в политическом процессе конца 80-х, начала 90-х годов, то в чем-то Алишер Бурханович выигрывает. То есть это не однозначный процесс. Он двунаправленный.
Возвращаясь к расследованию по поводу ложечек для Сечина, но как вам вообще это ложечки за 15 тысяч? Вообще зачем это нужно? Вот зачем такая просто демонстративная
роскошь и плевок в лицо тем самым народу?
Да.
А вот знаете, как был такой пошловатый, но все-таки цензурный и устраивающий, удовлетворяющий требованиям Роскомнадзора анекдот 90-х годов про петербургского криминального авторитета, которого спрашивают, а как же ты пойдешь по Невскому проспекту? На что он говорит, я вот так пойду по Невскому проспекту.
То есть это такая откровенная распальцовка?
Да, распальцовка, конечно.
И в таком случае...
Ну как же можно, там же и корница есть, понимаете? Ну как Игорь Иванович Сечин будет есть ложечком дешевле, чем за 15 тысяч рублей? Ну слушай, ну уже отравится просто.
Но это какие-то и корницы, видимо, из сервиза «Мадам де Помпадур», поменьше.
Ну, конечно. Ну, а что заказать? Ну, слушай, ну Игорь Иванович Сечин. Почему олигархи не летают рейсовыми самолетами? Я в свое время общался с несколькими олигархами, которые не то чтобы объяснили мне это впрямую, но из косвенных данных, которые мне дали, из представлений, которые сформировали в моем мозгу, я в общем и целом сделал почему. Потому что, понимаете, в рейсовом самолете они могут столкнуться с плебеем.
Ну, да.
Например, с Белковским. А вдруг плебей болен гриппом? И, значит, вот не тьфу на тебя будет, а начхать на тебя.
Тогда да.
Со стороны этого плебея, а этого нельзя допустить. Поэтому, конечно, олигарх должен летать в замкнутом пространстве, которое абсолютно стерилизовано и дистиллировано. Mm-hmm. Так и здесь.
Ну, да,
как же Игорь Иванович Сечин, сам Игорь Иванович Сечин, может ездить ложечками дешевле, чем за 15 тысяч рублей? А то, что все это дело кончается, так сказать, некоторыми событиями у скульптуры «Страсбург», на площади Согласия. Это никто не помнит, потому что историю изучали в школе плохо.
Ну да, да. Ну, в эту вот вашу, так сказать, распальцовочную такую концепцию, конечно, укладывается тогда и реакция Михаила Леонтьева, какая-то на этот раз уже просто запредельно такая хамская.
Нет, но Михаил Леонтьев всегда реагирует весьма специфично.
Весьма специфично. Ну, я хотел...
Он говорит, там не прошли бы в задницу.
Вот да, такие... Он начинает раз называет дебилом Навального. А вот почему его как-то, так сказать, не одергивают старшие товарищи? Уже никакого суда не бывает.
Скажите, Мария Захарова, извините, что я вас спрашиваю, а не вы меня, потому что это несколько противоречит этике отношений журналистов.
Здесь вопросы задаю я.
Журналисты и гости в эфире. Вам не кажется, что она примерно в той же стилистике высказывается?
Абсолютно.
Да?
Абсолютно.
А почему все это позволено? А потому что это нравится Владимиру Владимировичу Путину. Или почему помощник президента, советник президента Сергей Юрьевич Глазьев раз в месяц раздражается тирадами типа «В Киеве сидит кровавая хунта, которую надо уничтожить». Или президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер – прямой преемник нацистских преступников. После чего в тот же день пресс-секретарь президента Дмитрий Сергеевич Песков делает заявление о том, что президент не вполне согласен с точки зрения своего советника.
Да, что это частное мнение.
Да, но при этом советник остается на своей должности, сидит на ней уже 5 лет. Понимаете, потому что все эти люди, они фактически отображают стилистику Владимира Путина.
Ну да.
Они хотят, они говорят то, что он хотел бы сказать, и то, как он хотел бы сказать, но не может в силу своего статуса
и тех
ограничений, которые налагает на него его пост.
Они такой озвучивают его такой внутренний голос.
Нет, когда Владимир Путин срывается, да, вот когда в нем прорывается Тохтинский двор, двор Малой Охты, он тоже говорит что-нибудь подобное.
Да.
Но потом он щиплет себя за левое ухо и возвращается в свое нормальное дипломатическое состояние. Но все остальные-то остаются, так сказать, не щиплют себя за левое ухо.
Ну да.
Как можно ущипнуть Марию Захарову за левое ухо? Это было слишком эротично.
Ну вот, возьмем высказывание другого свойства одного из близких Владимиру Путину людей, Песков. Дмитрий Песков вчера очень, так сказать, в абсолютно дипломатичной лояльной форме заявил, что предвыборной кампании Путина нет. Раздумий и планов тоже. Вот тут есть какая-то такая двусмысленность, возможность интерпретации или не стоит обращать серьезного внимания?
Знаете, как в свое время Михаил Жванецкий написал прекрасный диалог, который зачитывали Александр Анатольевич Шевент и Михаил Державин, это было еще там 30 лет назад, да? Где при обсуждении подобного рода текста говорилось, нет ли здесь второго смысла, спрашивал Шервинт. На что Державин отвечал, здесь и первого-то нет. Ну, а это обычная их реакция. Мы не знаем, кто будет следующим президентом. Ну, все знают, а мы нет. И второе, мы не ведем избирательную кампанию. Она ведется как-то сама по себе, помимо нас.
Она сама по себе идет, да-да-да. Как явление природы.
Да, и просто два таких не очень умных престарелых еврея, типа нас с вами, вдруг почему-то неожиданно задаются вопросом, а что бы это значило?
Что бы это значило?
А в этот момент Дмитрий Сергеевич Песков и его коллеги сидят у экрана телевизора и смеются над нами в голос, что, конечно, очень хорошо, уже по какой причине? Потому что они смотрят
нас. Конечно. Да. Слух о том, что может Путин пойти самовыдвиженцем из той же самой...
Я думаю, что он и пойдет, потому что все-таки рейтинг партии «Единая Россия» недостаточно высок, чтобы он выдвинулся от этой партии.
Но пока
и
что...
чтобы партия взяла на себя ответственность за его движение. Да. Пойдет самовыдвиженцем, я думаю, да. Кроме того, идет борьба между Вячеславом Володиным, спикером Государственной Думы, и Сергеем Кириенко, первым заместителем руководителя администрации президента и куратором внутренней политики, за формирование повестки и контроль над предвыборной кампанией как таковой. И поскольку консенсус между этими людьми достигнут едва ли быть может, то значит, он не должен идти ни от «Единой России», ни от Общероссийского народного фронта.
Ну, да.
А компромисс только самовыдвиженец.
Но пока что он нам сообщил, что завтра он идет в монастырь. Но лишь...
Подожди,
на одно мероприятие.
Да, не уходит в монастырь.
Нет, нет, нет. На одно отдельно взятое мероприятие.
Помните, в этом самом необыкновенном концерте Сергея Владимировича Образцова, помните, вот такой номер, брошу мир и уйду в монастырь. Хотя, в общем, а вы знаете историю с чудовым монастырем, нет?
И вы имеете Ивана Грозного?
Нет, нет, нет. Я имею в виду не историю старую, а недавнюю историю. Нет, дело в том, что было принято решение восстановить чудо в монастырь в Кремле. Последнее, как вы знаете, прекрасно достижение чудового монастыря – это встреча Николая I, императора и самодержца Всероссийского, в день его, чуть было не сказал, инаугурации, коронации с Александром Сергеевичем Пушкиным, в ходе которой Александр Сергеевич Пушкин, друг из друга декабристов, превратился в абсолютно лоялиста и монархиста. Причем историки и литературоведы не всегда, на мой взгляд, понимают, что превращение Пушкина из декабристов, лоялиста и монархиста связано с тем, что ему просто стало наплевать. Что для художника достаточно нормальная и естественная реакция при достижении им определенного возраста. То есть это не смена позиции, это смена жизненных приоритетов.
Но потом все-таки, когда император говорит тебе, я сам буду твоим цензором, это как-то тоже меняет.
Я цензор твоих африканских страстей, как сказала Марина Ивановна Цветаева по этому поводу. Да? И, значит, не духовник, как мне кажется. Но действительно близкий приятель Владимира Владимировича Путина, владыка Тихон Шевкунов, предложил, собственно, снести 14-й корпус Кремля, где сидели всякие чиновники, и там, на этом месте, восстановить чудо в монастырь. И 14-й корпус Кремля был снесен в минувшем году.
Да-да-да.
Но тут выяснилась одна, так сказать, странная деталь, что Кремль является памятником ЮНЕСКО, памятником культуры из реестра ЮНЕСКО. И поэтому действовать в нем по принципу «что хочу, то и ворочу» нельзя. Нужно согласовывать с ЮНЕСКО. Что ты там сносишь, а что строишь. Поэтому строительство чудового монастыря застопорилось. И там создали сквер. Этот сквер существует там и по сей день. Но если, мне кажется, преобразовать первый корпус Кремля, где должен сидеть президент, хотя он там не сидит. Да, вы знаете, что Владимир Путин осчастливил у нас и облагодетельствовал весь русский народ, верноподанный тем, что он вообще не бывает в Кремле. Он сидит в резиденции Нового Огарева.
По-моему, и в Москве-то бывает не так
да,
часто.
Да. И прибывает он в Кремль и в Москву только по большим праздникам, когда приезжает какой-нибудь президент Белиза или Габона, потому что лидеры других стран уже весьма редко посещают нашу столицу, как-то обходятся без нее.
Ну вот, нас осчастливил, тем не менее, филиппинский лидер.
Да, Дутерте, да, конечно. Ну, вот такого типа лидера они все еще.
Ну, как прилетел, так и улетел. Но посмотрите, что ради него, из-за смены его графика, так как у него там началось какое-то восстание побиваемых им наркоторговцев, Путин изменил и на два дня раньше принял его. Какое уважение,
ну,
какой
слушайте, жест. Ну, а никто не едет, понимаете?
Да,
едут. Это, помните, как сцена из «Москвы 2042» Владимир Николаевич Войнович, когда встречает Симыча Карнавалова, прототипом которого был Александр Александрович Солженицын. Да, выходит на дорогу, а никто не едет. Так и здесь. Поскольку в Москву уже никто не приезжает в основном, то уже кто бы ни приехал, это очень важно, и поэтому, конечно, поменяет любой график.
А в случае с Дутерте, насколько я понимаю, Москва нашла замену Чавесу, да? Теперь он у нас будет брать не у нас, а у них. будет брать оружие под кредиты.
Ну, понимаете, Чавес все-таки была идеологически значительная фигура.
Конечно, несравнимо.
Ну, так-то идеологически незначительная фигура, это просто бандит, оказавшийся у власти. Да? Угу. Да, мало ли бандитов, оказавшихся у власти. Угу. Я думаю, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Джей Трамп, когда окончательно зайдет в тупик и окажется перед угрозой импичмента, перед которой он уже оказался. Поэтому здесь я немножечко, так сказать, тавтологию допустил и плеоназм, то есть смысловую избыточность. Он свергнет президента Дутерте. Ну, потому что методом исключения, понимаете, а что еще можно сделать? Значит, Северную Корею замочить нельзя, потому что Китай просит этого не делать, а дать 100 дней на урегулирование ситуации. И Венесуэлу нельзя урегулировать, потому что это слишком сложно, и там много ресурсов, и нефть.
Да, и там много кубинцев, там уже большая
конечно. Ну, кубинская гвардия. Что же остается делать методом исключения? Только, конечно, по авианосице Карл Винсон и Рональд Рейган переориентировать из вот корейского акватории на Филиппины и немножко Дутерте этого бочикать, потому что я боюсь, что без этого Трамп уже не спасется. Да.
Ну, раз уж заговорили о Трампе нашем Дональде Джея, спрошу, как вы считаете, этим своим вояжем на Ближний Восток, он никак как-то свои, что называется, шансы не повысил?
Нет.
Не улучшил?
Нет, нет.
Мнение о нем, репутацию свою?
Вы знаете, есть вещи, которые изменить уже нельзя. Они формулируются русскими пословицами типа «мертвым пожар не страшен» или «мертвые не потеют». Репутацию Трампа изменить нельзя. Изменить можно только его политическую судьбу. Спастись он может. Его визит в Саудовскую Аравию, где он договорился о продаже 130 миллиардов долларов самым авторитарным режимом Ближнего Востока, неизбежно столкнется в Вашингтоне с вопросом, а зачем ты это сделал? А когда ему придется отвечать на этот вопрос, да, как опять же, в известном произведении Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина, а зачем были нужны сказки копейки? Не нашлось, что ответить. Это было так. А потом он поехал в Израиль. Притом он же позиционируется как филосемит, то есть сторонник Израиля. Да? Значит, у него дочь Иванка Трамп, да, приняла иудаизм, да, и зять его Джаред Кушнер, религиозный еврей, значит, ближайший его советник. И вот все они приперлись в Израиль и умудрились, извините, я прошу прощения у аудитории за глагол «приперлись».
На американской радиостанции. Стас, что вы делаете?
Да, но я боюсь, что в дипломатическом протоколе нет глагола, который более точно отражал то, что происходило. Когда они приехали в Израиль, они еще умудрились предстать, ну, скажем так, весьма странными, фриковатыми, неадекватными людьми в глазах еврейского истеблишмента. При том, что вроде как они все сплошные евреи.
Ну да.
Кроме самого Трампа. Вот. Поэтому Трамп идет от победы к победе. В этом сомнений нет никаких. Я хочу напомнить нашей уважаемой аудитории, что два аналитика, Алан Лихтман, профессор Вашингтонского университета, и режиссер Майкл Мур, не путайте Роджера Муром, который только что умер, бывшим исполнителем роли Джеймса Бонда, точно предсказывали победу Трампа. Они же точно предсказывают импичмент Трампа.
Импичмент.
Кроме того, понимаете, вот есть был гражданин Кантона Ури, помните, в романе «Федор Колжецевского
Бес»?
Конечно,
конечно.
А есть еще резидент острова Брандо. Не знаете такого человека? Резидент острова Брандо – это Барак Хусейн Чабам.
Ну, конечно.
Да,
конечно.
Потому что он находится в Полинезии на острове Брандо, который назван так на Таити, потому что это колония-поселение. Прошу прощения за термины с Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Была основана Марлоном Брандо, исполнителем главной роли в фильме, во всенародно любимом нами фильме «Крестный отец». Заканчивает там книгу, за которую ему заплатили аванс 50 миллионов долларов. Очень хочу, чтобы обзавидовались все авторы, но особенно я. Я уже обзавидовался, поэтому призываю всех.
У вас все впереди, Стас. У вас все впереди.
Всех остальных последовать моему примеру. Да, и поэтому резидент острова Брандо, когда он вернется в Вашингтон, он тоже поставит вопрос о том, о чем занимался его преемник Дональд Джей Трамп в первые месяцы своего президентства. Надо сказать, что резидент острова Брандо действует очень грамотно.
Да,
он ведь не сказал ни одного слова.
Абсолютно.
Да?
Не проронил.
Да, ничего.
Какая выдержка политическая. Все.
Да. Он действует правильно, потому что он ждет накопления ошибок Дональда Трампа. И когда эти ошибки будут накоплены...
По китайской пословице, сидит на берегу.
Да. Он приедет в Вашингтон и скажет, дорогие друзья, как говорил Руслан Абрамович Хасбулатов в день оглашения указа Бориса Николаевича Ельцина о распуске парламента Верховного Совета, произошло худшее. Вы избрали идиота. Не кажется ли вам, что стоит теперь эту немножко повестку дня изменить?
Вот. Это было ваше личное оценочное суждение.
Безусловно.
Вложенное в уста, как вот, вы называете, Барака Хусейновича Обамы.
Да, поэтому мне представляется, что, конечно, Верховный суд сейчас Соединенных Штатов Америки найдет квалифицирующие признаки импичмента в действиях Трампа, президента Дональда Джей Трампа, но Сенат не отпустит Трампа.
Ну, конечно, конечно.
Я вполне допускаю, что Конгресс таки признает импичмент Трампа, поскольку там требуется простое большинство. Но Сенат, Верхняя палата, в смысле, прошу, палата представителей признает, но Сенат, как Верхняя палата, она, в общем, не наберется 2/3 голосов за импичмент Трампа.
Но и не поэтому... будем забывать, что в следующем году выборы, да, и до выборы, и все прочее.
Но при этом Трамп останется президентом, но его легитимность, его авторитет будут весьма серьезно подорваны. И, понимаете, действия на международной арене по-прежнему это развитие логики шоумена, который несет всякую чушь и ересь. Я прошу прощения за эти политологические термины.
Это ваше личное суждение.
Да, конечно, конечно. Да. Нет, не очень сообразуясь с реальностью, и главное, не помню, что он говорил вчера. Вот. Я говорю, что даже визит в Израиль, который должен был стать триумфальным в силу демонстративного филосемитизма Дональда Трампа и особой роли Джареда Кушнера в его окружении, в общем, вызвал в еврейском истеблишменте, насколько мне известно, впечатление некоторого недоумения.
Ну, то есть, нигде, даже там, где он планировал какой-то, так что называется, снять банк, ничего не получилось.
Да, где, кажется, кого он, казалось бы, должен был взять очки совершенно очевидным образом, у него это не вполне получилось.
Я еще обратил внимание, как грустно сегодня Папа Римский на фотографии с ним выглядит, как совершенно уныло потупив взор. И еще я обратил внимание на то, что Мелания и Иванка стоят в мантиях перед саудовским королем. Они не накрыли голову, а перед папой нашим римским вынуждены были.
Прошу прощения, немного простужен. Нет, там с Папой Римским специфика состоит еще в том, что считается, принято считать, да, во всяких конспирологических кругах и всяких орденах секретных, никому неизвестных, что Папа Римского Франциска, то есть Хосе Мария Берголье, привел во многом к власти в Ватикане Барака Обамы. Это не совсем так, но действительно Барак Обама помогал после Марии Берголье стать папой. И даже я помню, что когда папу Франциска избрали, то в журнале «Тайм» был, ну, обычно существует итоговый номер журнала «Тайм», где перечисляются самые влиятельные люди мира. Среди них, естественно, был и Папа Римский. И разные влиятельные люди пишут друг о друге. Причем совершенно не обязательно пишут комплиментарно. Например, вот я помню, что в тот же год, когда Франциск Хосе Мария Берголье стал папой, да, Мэдлин Олбрайт, бывший госсекретарь США, писал статью о Владимире Путине. И излишне говорить, что она была весьма критической. Да. Вот статью о папе Франциске писал лично Барак Обама. И она была весьма восторженной. И когда Россия аннексировала Крым, вот мы можем проверить по интернету, любой пытливый зритель и слушатель может убедиться в том, что сейчас я ничего не путаю. В марте 2014 года первое, что сделал Барак Обама, после некоторых колебаний и сидения в Вашингтоне, он прибыл в Рим к папе Франциску.
Ах так.
Не, вернее так, сначала был саммит Большой Восьмерки в Гааге, что тоже было очень иронично. Потому что как Россию исключили из Большой Восьмерки, а саммит был в Гааге. А из Гаги он отправился непосредственно на встречу с Папой Франциском. Поэтому Папа Франциск, конечно, сторонник Барака Обамы полный. И я думаю, что здесь при всем том, что, конечно, институты в западном мире превалируют над личностями, и, конечно, нельзя говорить о том, что личная дружба или какие-то еще отношения такого рода превалируют над политическими интересами, нет.
В отличие
от России нет. Но все-таки Папа Франциск – это человек Обамы. И я не думаю, что он будет большим сторонником президента Трампа.
Был бы я продюсером, дал бы вам писать сценарий нового сезона сериала «Папа».
Да, причем, вы знаете, причем главным героем я представляю уже себя, потому
нам
что...
Нам нужно вернуться еще в родные Палестины.
Конечно, конечно. В родные Палестины, как звучит...
Двусмысленно.
Этнокультурно двусмысленно. Потому что, поскольку я сам уже не молодой папа, у меня дети есть, но они примерно вот возраста большинства сотрудников этой радиостанции. Это им около 20. значит, да, то я бы написал сериал «Пожилой папа».
Понятно. Понятно. Итак, возвращаемся.
Да.
В родные Палестины уже.
Палестины, да.
Слово сказано, да. Надо повторить. Да. И, может быть, тут...
Помните, слово «не воробей» поймают, вылетишь.
Да-да-да.
История... Шарбо Ханч.
Он тут. История с Гоголь-центром, чтобы нам как бы все-таки не на смехе закончить эту программу. Насколько это все серьезно?
Ну, это серьезно в том смысле, что, конечно, Министерство культуры давно хотело убрать Кирилла Серебренникова с поста руководителя Гоголь-центра, несмотря на то, что Гоголь-центр подчиняется, если я правильно понимаю, если я ничего не путаю,
в Москве, Московском управлении.
Департамент культуры Москвы, но нужно даже создать условия, основания для того, чтобы убрать Кирилла Серебренникова. Но есть еще один важный вопрос. Дело в том, что не все понятно, опять же, в таких вопросах надо максимально деликатно высказываться.
Ну, в том-то и дело.
Я постараюсь, так сказать, поэтому ничего лишнего не сказать. Хотя вы узнаете, что я большой любитель говорить лишнее. Вот.
Есть такой грех, есть.
Да, что не все понятно с состоянием здоровья Олега Павловича Табакова, художественного руководителя Московского художественного театра имени Чехова. И Кирилл Серебренников, конечно, рассматривался как вполне объективный, так сказать, возможный преемник художественного руководителя МХТ. Ну, наряду с другими людьми, там и Константин Хабенский, Михаил Пореченков, там разные люди. Но все-таки, поскольку единственным режиссером во всей этой плеяде является Кирилл Серебренников, кроме того, он ученик Олега Павловича Табакова, ну, так сказать, участник этой школы, да, то, конечно, очень важно было не допустить, чтобы он им стал худруком МХТ. И я думаю, что...
То есть вот какая...
Ныне происходящая...
Лихо закрученная
интрига. Ныне происходящий скандал имеет к этому некое отношение, возможно.
То есть общественность...
Ну, дай бог здоровья Олегу Павловичу, чтобы он еще раз по его МХТ лет 15-20 как минимум. Но, тем не менее, мне кажется, здесь интрига тоже есть.
Стас, уже, к сожалению, программа наша ближется к концу, и оказалась она по вашей вине
короче,
чем мы надеялись. Ну, что поделаешь. Как в целом вы оцениваете ситуацию в России? Протестная волна как-то поднимается?
Да, да. Она поднимается даже не столько на политическом, сколько на этическом и эстетическом уровнях. Что, понимаете, есть вещи, которые терпеть невозможно, и надо сказать, что вот политик типа Алексея Навального это хорошо понимает. Таких политиков, к сожалению, сегодня в России немного, но многие люди понимают, что можно вытерпеть и те или иные там изменения в налоговой сфере, или военные решения. Но ложечки за 15 тысяч рублей – это уже перебор.
Это перебор.
Да, это явный перебор. И
это, опять же, очень точный укол шпагой
сделан. Да, да. И вот политик типа Алексея Навального это прекрасно понимает. Да, поэтому протестная волна будет нарастать потому, что система мотивации, по которой нужно простить этой власти, все исчерпана. Ну хорошо, Россия аннексировала Крым. Дальше-то? А что творится в Крыму? А я веду внимательный мониторинг, пытаюсь, во всяком случае, вести внимательный мониторинг того, что происходит в Крыму и позиции крымских элит. И вижу, что там нарастает большое недовольство происходящим. Я не исключаю, что будет смена руководства Крыма в ближайшее время. И даже думаю, что к власти, то есть премьер-министром Крыма, может стать какая-нибудь сильная фигура федерального уровня, типа Владислава Юрьевича Суркова.
Так.
Я не утверждаю, что он станет, такого типа фигуры. Но даже в Крыму становится понятно, что издержки от присоединения к России превосходят бенефиты, выгоды от этого присоединения. Да? И если это происходит даже в Крыму, а я действительно верю, что в марте 2014 года подавляющее большинство крымчан проголосовало за аншлюс. Да? Да, потому что я много раз был в Крыму до этого. С тех пор я зарекся ездить в Крым и принял для себя внутрь. Я понимаю, что от моего решения ничего не зависит, поскольку я простой обыватель. Но тем для себя я принял решение не ездить в Крым, пока его международный статус не будет регулирован в любую сторону. Скажем, признаете его международное сообщество, часть России буду ездить, признаете его часть Украины буду ездить, но пока этот вопрос не решен, ездить не буду. Ну вот, там недовольство велико. И стало ясно, что присоединение к России вовсе не принесло тех благ, на которые рассчитывали, на которые рассчитывала активность.
Ну, это очевидно, там цены выросли не то в два, не то в три раза.
Ну, вообще, ничего не произошло, да, никакого прорыва, никаких реформ, так сказать, никаких инвестиций, никаких, прости господи, реноваций, да, не созданы эти офшорные зоны или зоны свободного экономического развития, о которых говорили, территории опережающего развития, о которых говорили. Ничего этого не произошло. И, конечно, я считаю, что в сегодняшней России очень много оснований для роста протестных настроений. Вопрос в том, что человек, которого сейчас мы видим, Этот человек не Леонид Велихов, хотя мы его тоже очень хорошо видим, а Владимир Путин, вот он.
Да.
Он это игнорирует. Он считает, что ему власть гарантирована навсегда. И его главная задача – это все-таки принудить Соединенные Штаты Америки к пакту о новом разделе мира.
К любви,
как вы любите выражаться. Принуждение к любви. Да, а этот русский народ, а другого русского народа у нас все равно нет, как у товарища Сталина не было других писателей, да? Он вытерпит все. И по дорогу как?
Что?
Вытерпит все.
И счастливую,
широкую, ясную дорогу проложит себе.
Жаль, только
жить в эту пору прекрасно, уж не придется ни мне, ни тебе. Да, поэтому я очень желаю всему русскому народу и мне самому, себе самому, как представителю русского народа, все-таки проснуться утром и решить, что с терпением покончено. Я ничего экстремистского ни в коем случае не имел в виду.
Замечательно.
Я имел в виду, что просто хлопаешь себя по карману, нет денег, открываешь холодильник, нет водки, а результат – нет терпения.
Замечательно, замечательно.
Помните Роман Юрий Валентинович Трифонова «Нетерпение»?
Конечно, конечно.
Да,